начинается с того, что один брахман затеял. Один брахман затеял жертвоприношение ягью. И когда его сын увидел, что коровы, которых он подносит, не очень сочные, и снадобья, он начал как бы приставать к отцу. И отец так по неосторожности рассердился и сказал, ну, он спрашивал, а меня к кому ты поднесешь? Отец рассердился и сказал, а тебя я мне поднесу. И благодаря этому, это как прозвучало, как проклятие, он на 3 дня попал в мир ямы. Но самого ямы не оказалось в это время. Поэтому он не был встречен ямой в течение 3 дней. То есть он как попал в промежуточное состояние, но не встретился с божествами, определяющими реинкарнацию. И для каждого существа такая встреча – это как экзамен, который душа сдает, где анализируется ее предыдущая жизнь, все, что она наработала, все, что она сделала правильно и неправильно, где владыки кармы взвешивают душу, определяют ее плотность и подбирают для нее мир следующего воплощения. То есть, что такое яма, кто такой яма? Владыка тонкого мира, владыка душ усопших, который вершит правосудие. Он же Дхарма. Дхарма – это тот, кто олицетворяет справедливость, олицетворяет закон кармы. Слуга Яма Читрагупта – тот, кто олицетворяет нашего внутреннего цензора. Если Яма олицетворяет наш Будхи, механизм реинкарнации – то Читрагупта определяет, олицетворяет наш оценочный аппарат, нашего внутреннего судью, внутреннего цензора. То есть это вселенское божество, вселенская сила, которая определяет, как мы оцениваем себя, когда плохо делаем, когда хорошо. То есть этого внутреннего оценщика невозможно обмануть, если ты не святой. Если ты не постиг, что тебя нет. Если ты не постиг иллюзорность всего прочего, всего материального, внешнего, иллюзорность мыслей, иллюзорность поступков, иллюзорность эмоций, иллюзорность привязанности. Если ты не постиг подлинную пустотность этих вещей, Читрагупту обмануть невозможно. Например, даже если мы делаем что-либо, но в уме говорим себе, это все недвойственно. А червячок внутри говорит, да-да, недвойственно, но ты же это не реализовал, ты же это не понимаешь, и ты знаешь, что вот это плохо, это хорошо. То есть вот это голос Читрагупты. И чтобы победить вот это различающее сознание очень глубоко, ты должен создать внутри себя другое божество. То есть даршан, дать даршан внутреннего Читрагупте. Так, чтобы он признал и усмирился и сказал, да, ты не двойственен, ты велик, ты свободен, ты аватхута, ты вне оценок, ты, значит, вне кармы, вне правил, вне суждений. Ты вне ограничений, играй свободно. Я не вправе тебя оценить. Кто я такой, чтобы я тебя оценил? Я скромный Читрагупта. А ты великий ситх, творец мандалы. Возможно, будущий брахма. Я не уполномочен даже тебя оценивать, чтобы к тебе подходить. Так же, как описывается, когда Гаракханатх попал к яме. Вернее, он отправился к яме, не попал, он отправился. Попадают обычные души, а ситхи отправляются по своей воле в мир ямы, в Ямалоку. Отправился для того, чтобы помочь вычеркнуть имя своего гуру Матсиндранатха из книги жизни, из книги смерти ямы. И когда он пришел, он как бы устроил упрек яме, сказал, что это такое, почему мой гуру в твоей книге не вычеркнул? Ты знаешь, я могу как бы тут принести проблемы тебе кое-какие. Потрясти твою Ямалоку. И Яма сказал, успокойся, успокойся, все хорошо. Сейчас посмотрим, сейчас разберемся, это недоработка. То есть Яма уважает ситхов, великих душ, святых душ. А когда другой святой пришел, он сказал, я просто здесь скромный служитель, я на этой должности. Он очень скромно так себя повел. Потому что Яма это тоже определенная энергия. И если живое существо может породить внутри себя альтернативу энергии ямы, с которой оно встречается в бардо-промежуточном состоянии, это существо, оно скажет, я тут, кто я такой, чтобы тебя оценивать, кто это такой, чтобы определять твою реинкарнацию, ты сам себе божество, ты сам себе карма, ты сам себе игра, иди сам куда хочешь, я тут при чем? Я сужу грешников, я сужу незрелые души, а ты сложившаяся душа. Но для этого надо породить внутри себя божество. Мочь проявиться в форме Дататрии, например, в форме Иштадеваты, в форме Шивы, в форме Лакшми, в форме иллюзорного тела Иштадеваты. А породить, чтобы породить божество, нужно очень много постичь, очень много узнать, очень много чистоты, очень много внутри себя понять, приблизиться к божественному свету настолько, что ничего эгоистичного в тебе не осталось. Потому что божество слепить из-за эгоистичных представлений, из кармы невозможно. Ведь оно пустотно. То есть, как минимум, чтобы породить божество, надо реализовать недвойственность, брахман, свет абсолюта. Оно светоносно внутри, оно имеет свет. И оно состоит из света, и форма иллюзорна. Это просто энергия, она может вообще принять любую форму. Оно может принять любую форму. И оно абсолютно чисто и совершенно. То есть откуда оно берет эту чистоту и совершенство? Из абсолюта, из брахмана. Оно очень близко к абсолюту. То есть оно не разделяет себя абсолютом. Божество это ведь что? Это или Крия, или Айшварья, или Ичха-Шакти самого абсолюта. И вот надо открыть, породить, открыть, обнаружить, выпистывать в себе вот это внутреннее божество. И вот оно станет нашей душой. И наша душа тогда станет независимой ни от ямы, ни от Читрагупты, ни от реинкарнации, ни от закона кармы. Это божество может иметь форму нашего Иштадеваты, а оно может и не иметь форму, оно может быть просто бесконечным пространством. То есть неиссякаемый источник света. Ум, подобный небу, природа ума. Тогда мы его называем джняна-деха, тело мудрости. То есть одного тела мудрости, чтобы преодолеть суд ямы, реинкарнацию, достаточно. Когда вы утвердились в присутствии недвойственности, подобной небу, и эта твердая убежденность переросла в естественную осознанность, и она легко играюще растворяет наши кармы, мысли, оценки, привязанности, суждения, можно сказать, и она не прерывается ночью, особенно во сне со сновидениями, во сне без сновидений, можно сказать, что тело мудрости, основа тела мудрости создана. Это еще не полностью. Полностью она будет создана. Может быть, через миллиардов лет, когда мы займем пост Брахмы. Потому что Брахма становится Брахмой как раз, когда его тело мудрости настолько созревает, что может проявляться в виде шакти. Но, по крайней мере, когда оно может освободить нас от небольшой нашей малой кармы, это называют освобождение. Тело мудрости создано, ты свободен от реинкарнации. Ты волен проявляться, как угодно, не реинкарнируя. Совершенство тела мудрости – это способность проявлять энергии. Из тела мудрости, как рыба выпрыгивает из воды, проявляется энергия. Например, иллюзорное тело, 10 иллюзорных тел, 100 иллюзорных тел, 1000 иллюзорных тел, миллионы иллюзорных тел, эманации. Другой способ – это реализовать другое тело. Тело блаженства, самхога кая или пранавдеха. То есть божество, обладающее формой того божества, с которым вы имеете практику. То есть проявиться в трехголовой, в шестирукой форме, или в четырехрукой, или двухрукой форме Дататрии, Иштадеваты. И иметь не только форму, похожую на Дататрии, но главное суть, форма не так важна. Божества вообще легко могут менять форму. То есть Дататрия может проявить себя в облике Лакшми, Сарасвати, Ганеши. Как угодно, для божества виграха ситхи это естественно, сменить форму для него, божества не привязаны к форме. Суть божеств это осознавание и бхава, их неповторимая сущность, как ситха пуруш, как уттама пуруш скрывается в их бхаве, в их конфигурации шакти, джняна, ичха, айшвари, крия, шакти, их различные конфигурации, например, дататрия. Имеет разнообразные атрибуты. Что это за атрибуты? Это его крия-шакти. То есть в барабанчике скрыто его крия-шакти творить. В Сударшину чакре скрыто крия-шакти разрушать. В булаве скрыто. Сударшина чакре скрыто кала-шакти. В булаве скрыто крия-шакти. В трезубце скрыто тхити-сришти. И самхара-шакти. Творить, поддерживать, разрушать. Сила управления временем. В разных атрибутах Дататрии сокрыты разные шакти. Когда вы получаете объяснение этих атрибутов от гуру, практикуете преображение, йогу телезорного тела, призываете сначала вовне, а потом сами превращаетесь в иллюзорное тело. Потом начитываете мантру на каждый атрибут, то это крия-шакти пробуждается, атрибут начинает проявляться в вашей жизни. Это секреты йоги иллюзорного тела. Например, если вы начитываете мантру на кукшин, камандаль, выполняете садхану 100 тысяч раз мантры, получаете знаки реализации этой мантры, то вы притягиваете силу или исцелять, или даровать другим жизненную силу, или самим иметь ситхи здоровья, долголетия. Таким же образом на любой другой атрибут. Вот божество, оно имеет свою уникальную конфигурацию из разных сил шакти. Вот проявиться в облике такого божества, пустотного, светоносного божества, ведь оно не только пустотное, оно насыщено светом, оно состоит из брахма-джоти, света абсолюта. Оно обладает шакти. И вот ключевые точки каждого божества это бхава, спанда, джоти и, кто знает?
Шакти.
Шакти. То есть, недвойственная бхава, величие, гордость божества, тонкая пустотная вибрация божества, которая возникает в результате сочетания недвойственного осознавания и праны, недвойственного ума и праны. Вот что такое божество. Светоносность и сила, уникальная для каждого божества, это и есть то тело, которое мы называем пранадеха. И вот если мы можем проявиться, то реинкарнация отменяется. Суд ямы, суд читрагупта отменяется. В этом вся суть садханы. И вот начинается катха Упанишады с того, что Начикетас предстал перед ямой, и слуги ямы сказали, сын Брахмана обладает большой заслугой, Брахма Теджасом. Если как бы ты не примешь его достойно, не одаришь его чем-то, может даже обидеться, может спалить там, как огонь, твой обитель. То есть слуги ямы, уважая брахманов, их силу реализации, очевидно, предполагали, что надо с такими, как Начикетас, несмотря на то, что он был мальчиком, вести себя как-то по-другому яме. И яма решила дарить Начикетаса, исполнить его желание. И когда он исполнил его желание, что отец не будет гневаться, второе желание, что он рассказал ему тайну одного ритуала, и именем Начикетаса начали звать один ритуал, а третье желание Начикетаса было узнать об Атмане, об Абсолюте. И Яма сказал, знаешь, тема сложная, выберет колесницы, повозки, женщин, танцовщиц, хочешь 100 сыновей, выбери себе хорошую жизнь, 100 лет, судьбу, я тебе все сделаю. Все устроил. Начикетас сказал, но все это бессмысленно, когда люди встречаются с тобой. Я хочу узнать то, что превосходит тебя, где встречи с тобой нет. Я хочу узнать, что есть Атман. Яма снова ему начал предлагать. Но Начикетас настаивал, что меня это знание интересует, а это все приходящее. Яма сказал, ну тогда я доволен тобой, ты как ученик подходишь. То есть он был испытан. Вы не можете получить просто так вот наставление от божественных существ. Нет. Может быть, если вы достойны из прошлых жизней, и ваша конфигурация кармы вдохновляет божество на передачу, вам благословение, они передадут. Но в общем, просто так невозможно от божества получить. Благословение, давшим Шактипата, Нуграху. Нужно выполнить некий тапос, чтобы божество не зашло. Нужно подняться до уровня божества, потому что передача возможна, когда получаемые и передающие находятся хоть немного на одном уровне. Поэтому человек в клешах, в самоотченном состоянии, никогда не видит божеств, не общается с ними, не получает объяснения, передачи, благословения. Это невозможно. А если даже он слышит, что кто-то получает, он подвергает это порицанию, осмеянию, говорит, это невозможно, это угодны, это мошенники. Вот так. Действительно, очень сложно в наше время, в Кали-Югу, получить даршан божества. Раньше божества общались с людьми часто. Даже мирские люди выполняли тапасю, мы могли лицезреть, получать даршан божества. Сейчас это явно признак святости. Никому другому просто так божество не может явиться без веской причины. Им нужна тапасия. Яма испытал Начикетаса. Начикетас оказался достойным. И в традиции ситхов всегда считается, нужно испытывать ученика, проверять, он достоин или нет. Не только божество, а даже простые мастера, люди. Это традиция древних ситхов. Когда сейчас передаются большие учения, большие инициации, дикши, без испытания, без отбора, но это в каком-то смысле всегда ослабляет дух передачи, дух учения. Вроде бы благое дело, чем больше людей прикоснутся к истине, тем лучше, тем спасутся. Но на самом деле не совсем так. Потому что люди не получают пользы. И вот когда Далай-лама давал посвящение Калачакра 9 дней, там собралось много людей, многие люди, европейцы, с большим интересом приехали. Некоторые с детьми даже, все усердно сидели все 9 дней. Но кто-то из таких старых учеников спросил, его святейшество, вы же знаете, что эти люди, они как бы, ну, мало чего понимают вообще, чего не получают. Они здесь, потому что это большая тусовка. Сказал, да, я понимаю. А что делать? Надо же хоть как-то связь установить. Это на следующей жизни хороший отпечаток. Хорошая самскара. Поэтому, когда даются без отбора, без проверки, без учета качеств, такие большие посвящения, это нельзя назвать, что это плохая вещь. Это нормальная, хорошая вещь. Но нельзя сказать, что это для освобождения, что это для реализации. Это не для этого предназначено. Это предназначено, чтобы была хорошая память, заслуга была накоплена. То есть люди находятся 9 дней рядом с мастером, не совершают ничего дурного, стараются контролировать ум, смотрят на божество. Они устанавливают связь. Для установления связи, хорошей кармической связи для следующих жизней. Вот для чего такие посвящения. Но ситхи, они действовали иначе. Они воспитывали мало учеников, но все из них были святыми. Но чтобы взять ученики, они отбирали, они их проверяли. Если они проходили эти проверки, то они могли уважать учение, уважать мастера, уважать свой путь, уважать самого себя, отдаваться полностью духовной жизни. И поэтому, если человек, не будучи готовым, приходил к какому-нибудь мастеру древнего ситха, то тот создавал такую ситуацию, когда это невозможно было. Он просто брал ком земли и запускал у человека. Все. Сказал, я вообще ничего не знаю, я тут сижу один, читаю себе мантру. Я простой, скромный человек, иди, не мешай мне. И человек не понимает, что процесс отбора уже начался, процесс обучения уже начался. От него теперь зависит, как себя повести. Но 90% уходит, говорит, это какой-то ненормальный, это какой-то сумасшедший, не надо к нему приходить. Это и есть процесс отбора, процесс испытания, процесс обучения. И история Тилопы, которую испытывал Наропу, говорит об этом. История Миларепы, которого испытывал Марпа. Это некрасивые легенды. Это обычная жизнь мастеров древней традиции ситхов, как буддизма, так и индуизма. Но сейчас дух человека настолько слаб, настолько обусловлен штампами, стереотипами массовой культуры, что это тоже забывается. Мастера знают, что сейчас невозможно так испытывать людей. Люди очень, не то чтобы эгоистичны, духом слабы. Они ослаблены настолько духом потребительской культуры, что они не способны совершать даже маленькие духовные подвиги, даже небольшие. там, пожертвовать комфортом или своим эго, усмирить немного, чтобы получить плоды какие-то дхармы, получить плоды учения. Потому что раньше люди верили в дхарму гораздо сильнее. В странах традиционной культуры это еще сохранилось. Я сам тоже видел, как один святой Тибета давал учение, к нему пришел какой-то из мирян, и он хотел получить его даршан. Учитель то ли некогда было, ну просто не захотел он его принимать. И он сел, он 2 дня сидел перед его домиком, пока шел ретрит. Кто-то его, наверное, надоумил. Показывая свою приверженность и веру до тех пор, пока мастер его не принял. Это показатель определенной веры, но это редкость. В большинстве случаев духовные искатели очень легко сдаются своему уму, потребительской культуре, потребительским стампам, стереотипам мышления, своим привязанностям. Потому что существующая материалистичная потребительская культура – то, что сильно ослабляет дух, то, что сильно мотивирует его на материальное. И времена духовных искателей, готовых на великие духовные подвиги, прошли. Сейчас времена таких духовных искателей не пьешь, не куришь, но ты уже духовный искатель. Вегетарианец, это все, уже ты великий духовный искатель. Но еще мантру увидели четки в руках, ты уже почти просветленный. Зато все знают тексты, все читают тексты, все имеют доступ к учениям. Такова особенность нынешних поколений, нынешнего поколения душ. Зато любой мастер доступен одним кликом мыши. В Ютьюбе, в интернете. Даршан любого мастера. Вот такие кармы современные. И вот Начикетас был испытан Ямой. И Яма, когда он прошел испытание, начал давать ему наставления. Это вся суть Катха Упанишады. Вот эти наставления, это вся суть вот этих ответов Ямы на вопросы Начикетаса об Атмане. Очень важно понять эту Упанишаду.
Часть вторая. Господь установил так, что наши чувства обращены наружу. Поэтому мы воспринимаем мир вокруг нас и не обращаем внимания на дух внутри. Мудрый, желая бессмертия, смотрит внутрь себя и обнаруживает там вечный Атман. Глупцы следуют внешним желаниям и попадают в расставленные повсюду сети смерти. Но мудрые, познав бессмертный Атман внутри себя, ни о чем не просят у этого мира. То в нас, что воспринимает цвета и звуки, вкус и запах, прикосновение и наслаждение любви, это и есть подлинная сущность. Наше подлинное «Я» воспринимает все, как во сне, так и наяву. Поняв, что это и есть великий вездесущий Атман, мудрый более не скорбит. Наше подлинное «Я» поддерживает нашу жизненную силу, наслаждается плодами наших действий, правит прошлым и будущим. Всякий, кто непосредственно знает свое подлинное «Я», больше не стремится от чего-либо спасать себя. Это и есть подлинная сущность. Видящий этот брахман видит изначальное, рожденное раньше всего остального, соединившееся с элементами и живущее в сердце каждого. Это и есть подлинная сущность. Видящий брахмана видит Адити, наслаждающуюся всем. Она содержит в себе всех богов, она соединяется со всеми элементами и живет в сердце каждого. Это и есть подлинная сущность. Огонь, пожирающий жертвоприношения и до поры скрытый в дереве, как плод скрыт в материнской утробе, огонь, которому каждый день поклоняются бдительные, приносящие жертву, это и есть подлинная сущность. То, из чего восходит солнце, и то, куда оно заходит, основа всех богов, непревзойденная, это и есть подлинная сущность. Что там, то и здесь, что здесь, то и там. Видящий не единство, а различие, бредет от смерти к смерти. Эту истину нужно постичь умом. Нет многого, есть только одно. Видящий не единство, а различие, бредет от смерти к смерти. Сущий, размером с большой палец, находится в центре лотоса сердца. Знающий его, властителя прошлого и будущего, больше не боится за себя. Это и есть подлинная сущность. Сущий, как бездымное пламя размером с большой палец, властвует прошлым и будущим. Сегодня такой же, как и завтра. Он воистину атман. Выше его ничего нет. Как капли дождя, идущего над вершиной горы, стекают по разным склонам, так и те, кто видят во всем различия, бегут в разные стороны в погоне за разными вещами. Но так же, как чистая вода, вливаясь в чистую воду, становится с ней одним, так и атман просветленного человека становится един с Богом. Есть город с 11 вратами. Властитель его – наше истинное Я, атман, который никогда не рождался и никогда не умирает. Его свет всегда сияет. Те, кто медитирует на атман, уходят от печали и освобождаются из цикла рождений и смертей. Нет ничего выше этого атмана. Атман – солнце в небе и ветер в пространстве, огонь на алтаре и гость в доме. Он обитает в людях и богах, в истине и бесконечном космосе. Он рождается в воде, рождается из земли, рождается из жертвоприношений, рождается в горах. Он неизменен и велик. Нет ничего выше этого атмана. Он обитает в сердце, он правит вдохом и выдохом. Его почитают все боги. Когда этот обитатель тела вырывается на свободу из уз плоти, что остается? Нет ничего выше этого атмана. Ни вдохом, ни выдохом живем мы, но тем, что заставляет нас вдыхать и выдыхать. Теперь, о Начикета, я расскажу тебе об этом невидимом, вечном брахмане и о том, что происходит с атманом после смерти тела. Одни входят в лоно для обретения тел, а другие остаются неподвижными вещами, в зависимости от своих знаний и действий. Пуруша, бодрствующий в нас, когда мы спим, и дающий во сне форму нашим желаниям, он воистину чистый и бессмертный брахман, содержащий в себе весь космос, за пределы которого невозможно выйти. Нет ничего выше этого атмана. Как один и тот же огонь принимает разный вид в зависимости от того, что им горит, так и атман принимает форму каждого, в ком находится. Как один и тот же воздух заполняет разные сосуды, так и атман принимает форму каждого, в ком находится. Как солнце, глаз мира, не оскверняется тем, на что смотрит, так и атман, живущий во всех, не может быть осквернен мирским злом, пребывая вне зла. Нет ничего выше этого атмана. Высший властитель, истинное Я всех, оставаясь одним, становится всеми. Вечная радость приходит ко всем, кто видит его в своем сердце. Эта радость недоступна остальным. Неизменный среди постоянных перемен, чистое сознание всех осознающих, единый во множественности, исполняющий все желания. Вечная радость приходит ко всем, кто видит его в своем сердце. Эта радость недоступна остальным. Начикета сказал: «Как мне узнать это дарующее блаженство истинное Я, высшее, невыразимое, узнаваемое мудрыми? Оно отражает свет или само является светом?» Яма, царь смерти, сказал: «Там не светит ни солнце, ни луна со звездами, ни молния, ни земной огонь. Истинное Я – единственный свет, отражаемый всеми. Он один светит, весь мир лишь отражает этот свет. Корни древа вечности наверху в небе, ветви его внизу на земле. Его чистый корень – бессмертный и безграничный Брахма, дающий жизнь всем мирам. Воистину он выше всего. Все сущее существует за счет его дыхания. Его сила звучит во всем сущем, как отголосок грома. Познавший его не подвластен смерти. Из страха перед ним горит огонь, из страха перед ним светит солнце, из страха перед ним идет дождь и дует ветер, из страха перед ним смерть выходит на охоту. Если человек за время жизни своего физического тела не познал Брахмана, ему придется снова рождаться в мире воплощенных созданий. В чистом сердце Брахман отражается, как в зеркале. В мире предков он виден, как во сне. В мире гандхарвов – как отражение в воде. В мире Брахмы он ясен, как свет и тень. Зная, что чувства отличны от истинного Я, и чувственные переживания мимолетны, мудрые не грустят. Ум выше чувств, разум выше ума, великая душа выше разума, выше великой души непроявленной, Пуруша выше непроявленного. Пуруша вездесущ и лишен каких-либо атрибутов. Познав его, человек освобождается из цикла рождений и смертей. Он лишен формы, его невозможно воспринять чувствами. Он постигается разумом, пластилином ума, обитающим в сердце, и подтверждается размышлением. Познав его, человек освобождается из цикла рождений и смертей. Когда усмирены 5 чувств, когда усмирен ум, когда усмирен интеллект, мудрые называют это высшим состоянием. Йога и есть этот совершенный покой. В нем человек приходит к единству. Если не утвердишься в этом состоянии, то состояние единства будет появляться и исчезать. Состояние единства нельзя достигнуть ни словами, ни мыслями, ни чувствами. Как постичь его, если не с помощью того, кто в нем уже утвердился? Есть 2 «я», отдельное от всего эго и нераздельный со всем атма. Когда человек поднимается над «я» и «моё», атман проявляется, как наше истинное «я». Когда прекращаются желания, цеплявшиеся к сердцу, смертный становится бессмертным. Когда развязываются узлы, удушающие сердце, смертный становится бессмертным. Об этом говорят все учения. Из сердца исходит 101 путь. Один из них ведет к вершине головы. Этот путь ведет к бессмертию, остальные ведут к смерти. Пуруша, пламя величиной с большой палец, вечно пребывает в каждом сердце. Извлеки его из физической оболочки, как сердцевину из тростника. Познай себя, чистого и бессмертного. познай себя, чистого и бессмертного. Так Начикета, получив от смерти знания об истинном «Я» и путь йоги, постиг Брахман и стал свободным. Так и каждый, постигающий истинное «Я», становится свободен.
Ом Сахана Вавату, Сахана Бхунакту, Сахавирьям Карававахей, Теджасвинавадитамасту, Ма Видвишавахей. Ом Шанти, Шанти, Шанти.
Oh.